Глава 14. Английские ножницы. 16-летняя девушка, щечки как розаны, и все-таки румянится. Поли Дари. Что касается Жюльена, то он после предложения Фуке чувствовал себя просто несчастным. Он никак не мог ни на чем остановиться. «Ах, должно быть, у меня не хватает характера. Плохим бы я был солдатом у Наполеона. Но хоть, по крайней мере, — заключил он, — мое приключение с хозяйкой дома развлечет меня на некоторое время». На его счастье, подобная развязность даже и в этом весьма малозначительном случае совсем не вязалась с его истинным душевным состоянием. Госпожа Дориналь пугала его своим новым нарядным платьем. Это платье было для него как бы авангардом Парижа. Его гордость не позволяла ему ни в чем полагаться на случай или на собственную находчивость, которая могла бы выручить его в нужный момент. Основываясь на признаниях Фуке и на том немногом, что он прочел о любви в Библии, он составил себе весьма тщательный и подробный план кампании. А так как он все же находился в большом смятении, хоть и не сознавался себе в этом, он решился записать для себя этот план. Утром в гостиной госпожа Дориналь очутилась на минутку наедине с ним. «Вас зовут Жюльен, а как ваше второе имя?» — спросила она. На этот столь лестный вопрос наш герой не сумел ничего ответить. Подобная возможность не была предусмотрена в его плане. Не будь у него в голове этого дурацкого плана, его находчивый ум тут же пришел бы ему на выручку, а неожиданность только подстегнула бы его остроумие. От сознания собственной неловкости он еще больше смешался. Госпожа Дориналь тут же простила ему его замешательство. Оно показалось ей умилительно простосердечным. По ее мнению, как раз только этого-то простосердечия и недоставало в манерах этого молодого человека, которого все считали таким умным. «Твой юный учитель внушает мне сильное недоверие», — не раз говорила ей госпожа Дервиль. «У него такой вид, точно он все обдумывает и шагу не ступит, не рассчитав заранее. Вот уж себе на уме». Жюльен испытывал острое чувство унижения от того, что так глупо растерялся и не сумел ответить госпоже Дориналь. «Такой человек, как я, обязан перед самим собой загладить этот промах», — решил он, и, улучив момент, когда они переходили из одной комнаты в другую, он, повинуясь этому чувству долга, поцеловал госпожу Дориналь. Трудно было придумать что-либо более неуместное, более неприятное и для него, и для нее, и вдобавок ко всему более безрассудное. Их чуть было не заметили. Госпожа Дориналь подумала, не сошел ли он с ума. Она испугалась и вместе с тем страшно возмутилась. Эта нелепая выходка напомнила ей господина Вально. «Что, если бы я была здесь совсем одна с ним?» — подумала она. И вся ее добродетель вернулась к ней, ибо любовь стушевалась. Она постаралась устроить так, чтобы кто-нибудь из мальчиков постоянно находился при ней. День тянулся скучно для Жюльена. Он с величайшей неловкостью пытался проводить в жизнь свой план обольщения. Ни разу он не взглянул просто на госпожу Дориналь. Он кидал на нее только многозначительные взоры. Однако он был не настолько глуп, чтобы не заметить, что ему совсем не удается быть любезным, а еще того менее обольстительным. Госпожа Дориналь просто опомниться не могла. Так удивляла ее и эта его неловкость, и эта невероятная дерзость. А может быть, это первая любовь заставляет то робеть, то забываться умного человека? Наконец догадалась она, и ее охватила неизъяснимая радость. Но может ли это быть? Значит, моя соперница его не любила. После завтрака госпожа де Риналь прошла в гостиную. К ней явился с визитом господин Шарко де Можерон, помощник префекта в Бре. Она уселась за высокие пяльцы и занялась вышиванием. Рядом с ней сидела госпожа Дервиль. И вот тут-то, средь бела дня, нашего героя вдруг осенило пододвинуть свой сапог и легонько наступить им на хорошенькую ножку госпожи де Риналь. В ту самую минуту, когда ее ажурные чулочки и изящные парижские туфельки несомненно привлекали взоры галантного помощника префекта. Госпожа де Риналь испугалась не на шутку. Она уронила на пол ножницы, клубок шерсти, все свои иголки, и все это только для того, чтобы жест Жюльена мог кое-как сойти за неловкую попытку подхватить на лету соскользнувшие со столика ножницы. К счастью, эти маленькие ножницы из английской стали сломались, и госпожа де Риналь принялась горько сетовать, что Жюльен не подоспел вовремя. «Вы ведь видели, как они у меня выскользнули? Вы заметили это раньше меня и могли бы их подхватить? А вместо этого вы с вашим усердием только прибольно ударили меня по ноге». Все это обмануло помощника префекта, но отнюдь не госпожу Дервиль. «У этого хорошенького мальчишки приглупые манеры», — подумала она. Житейская мудрость провинциального света таких промахов не прощает. Госпожа де Риналь улучила минутку и сказала Жюльену: «Будьте осторожны, я вам это приказываю». Жюльен сам сознавал свою неловкость, и ему было очень досадно. Он долго рассуждал сам с собой, следует ли ему рассердиться на это «я вам приказываю». У него хватило ума додуматься. Она могла сказать мне «я приказываю», если бы речь шла о чем-нибудь, что касается детей и их воспитания. Но если она отвечает на мою любовь, она должна считать, что между нами полное равенство. Какая это любовь, если нет равенства? И все мысли его сосредоточились на том, чтобы откопать в памяти разные прописные истины по поводу равенства. Он злобно повторял про себя стих Корнеля, который несколько дней тому назад прочла ему госпожа Дервиль. «Любовь сама есть равенство, она его не ищет». Жюльен упорно продолжал разыгрывать Дон Жуана, а так как у него еще никогда в жизни не было ни одной возлюбленной, он весь этот день вел себя как последний дурак. Одно только он рассудил правильно, досадуя на себя и на госпожу де Риналь, и с ужасом думая о том, что приближается вечер, и ему опять придется сидеть рядом с ней в саду в темноте. Он сказал господину де Риналю, что ему надо отправиться в Верьер, Кюре, и ушел сразу же после обеда, а вернулся совсем поздно ночью. Когда Жюльен пришел к господину Шилану, оказалось, что тот перебирается из своего прихода. В конце концов, его все-таки сместили, а его место занял викарий Малон. Жюльен принялся помогать старику Кюре. И тут ему пришло в голову написать Фуке, что он отказался от его дружеского предложения, потому что всей душой верил в свое призвание к служению церкви. Но что сейчас он увидел такую вопиющую несправедливость, что его берет сомнение, не полезнее ли ему будет для спасения души отказаться от мысли о священном сане. Жюльен был в восторге от своей блестящей идеи воспользоваться смещением Кюре и сделать себе из этого лазейку, чтобы иметь возможность обратиться к торговле, если унылое благоразумие возьмет в его душе верх над героизмом.